Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов и в нашей московской студии лидер Российской демократической партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Ну, мы, так сказать, попросим его отчитаться о проделанной за последнее время партийной и непартийной работе. Вопросы можно задавать будет по телефону прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну, Сергей Сергеевич, вот я смотрю, у вас сегодня такой насыщенный день. Утром вы спасали от сносов в который раз гаражно-строительный кооператив в московском районе Некрасовка, потом были в районе Щукино, там встреча с жителями пятиэтажек, которые требуют немедленно вселить их в новостройку. Такое впечатление, что вы каждый день прямо на какие-то беззакония бросаетесь, как на амбразуру. Что же происходит-то в столице?
Ну, к сожалению или к счастью, ну, для меня, наверное, к счастью, я помимо того, что я председатель партии «Яблоко», я еще депутат Московской городской думы. И ко мне каждый день обращаются сотни людей за помощью. Я обязан эту помощь предоставить, потому что меня избирали. Я так вижу свои депутатские обязанности. Я всегда стремлюсь помогать людям реально. Не на словах, не бумажным образом, как большинство депутатов это делает, а практически.
Скорая депутатская помощь.
Скорая депутатская помощь. Но тем самым я на самом деле пропагандирую идеи партии «Яблоко». Вот, например, у нас есть такая основополагающая идея в нашей программе «Семь шагов равенства возможностей», как защита прав собственности. Причем мы обращаем внимание, в первую очередь, на мелкого собственника. У нас до сих пор институт частной собственности не создан. И только в каком-то первом приближении он существует для крупных, сверхкрупных собственников, олигархов. Там вот им достаточно иметь политическую лояльность, и вроде бы их права защищены. Что же касается владельцев гаражей, владельцев дачных участков, владельцев квартир, которые должны еще к этой квартире и присоединить землю под домом, все эти права абсолютно игнорируются властями всех уровней. И мы говорим о том, что при таком полном бесправии, экономическом бесправии людей, при полном отсутствии прав собственности невозможно строить ни рыночную экономику, ни вообще никакую современную экономику. Это просто в принципе невозможно. Потому что для власти эти люди остаются крепостными. А только если в данном случае они хотят их не прикрепить к земле, а выкинуть их с этой земли. Это такие крепостные, которые стали не нужны. И вот так относятся, например, к владельцам гаражей в Некрасовке. Люди просят элементарную компенсацию. Они даже согласны уже покинуть свои места, но они говорят, ну дайте нам хоть человеческую компенсацию, на которую можно купить место вновь строящемся гараже. Uh-huh. Ведь дают же в половину себестоимости. Это полностью игнорируется, как будто это в порядке вещей, что у них оформлены все права собственности, это никакой не самострой, это никакие не эти пеналы там или ракушки, по которым, конечно, спорная есть ситуация. Это собственность, и ее просто росчерком пера, распоряжением префектуры, правительства Москвы людей лишают и говорят, здесь мы будем осуществлять свои градостроительные планы, а вы пошли вон отсюда. Это даже до чудовищного доходит. Вот на Вавилова 81 тоже ГСК, тоже гаражи в собственности. Так даже есть судебные решения, которые требуют оставить эти гаражи в покое их владельцам. Нет, значит, застройщик, компания «Эста», там, по-моему, она называется, берет и просто начинает эти гаражи ломать. Вот суд решил, это гараж ваш, не трогать. Нет, Они начинают эти гаражи ломать, и все надзорные инстанции городские абсолютно бессильны. Они не могут этому воспрепятствовать.
Сергей Сергеевич, ну, видите, огромные деньги задействованы. Тут ЗУТ снести гаражи, здесь снести, скажем, центральный дом художника или перестроить его в нечто другое.
Да, этой историей мы тоже занимаемся очень внимательно. Это, на самом деле, природа одна. Это захват земли. Как известно, земля в Москве не просто золотая, она, наверное, ее можно назвать бриллиантовой. Это огромный ресурс и источник дохода. Его надо захватить для того, чтобы этот доход получить либо очень быстро, в ближайшее время, либо застолбить эту землю для того, чтобы она осталась твоей, и потом снимать с нее ренту в виде, так сказать, передачи в собственность квартир, которые ты на ней построил, либо деловых офисов, либо там еще каких-нибудь развлекательных учреждений и так далее. И сейчас эта проблема, к сожалению, обостряется именно по причине так называемого финансового кризиса. Он
экономический. Как же это обостряется? Ведь интересно, откуда деньги?
Казалось бы, у них нет денег. Вот что они туда рвутся? А они хотят сейчас получить административным путем эту землю, на ней закрепиться, дождаться момента, когда у них будут деньги впоследствии, и после этого эту территорию освоить. Поэтому сейчас очень резко по очень многим адресам обостряются эти захваты. И, к сожалению, власть в данном случае полностью находится на стороне захватчиков, рейдеров, всячески облегчая им эту задачу и даже помогает им, например, дает им деньги, так сказать, покупает часть квартир, выделяя на это деньги.
Ну, говорят, дешево, поэтому, может, надо покупать квартиры.
Да не дешево, в том-то и дело. Построить сейчас бюджетное жилье гораздо дешевле. И вот сейчас как раз государство должно вкладывать в жилье. Те деньги, которые у него сейчас остаются. Бюджетное жилье строить, пожалуйста. Эти площадки, которые вы зарезервировали для инвесторов и для получения ими сверхприбылей, а норма прибыли в строительстве в Москве до кризиса составляла где-то около 400%. Помните, еще вот Маркс писал в «Капитале», что за 300% капиталист удушит родную мать. Да, а здесь они удушили весь город за это. Я не марксист, но просто в данном случае это верное замечание. Так вот, сейчас вопрос стоит очень остро. Почему? Потому что те деньги, которые остаются, их непонятно куда вкладывать. Конечно, земля – это очень надежный инструмент вложения средств. Но самое интересное, что эта земля все равно и сегодня передается инвесторам бесплатно. У нас есть право передачи земель в аренду под строительство. Это используется чиновниками, не только, кстати, в Москве, а повсеместно по России, для того, чтобы просто эту землю передать фактически бесплатно, либо за копейки в аренду. А потом, когда уже продаются квартиры, построенные на этой земле, или офисы, или там торговые центры, то они уже продаются вместе со стоимостью земли. Получается вот эта колоссальная маржа, которую себе присваивает инвестор и, естественно, чиновник, получающий огромное количество взяток. На этом живет целая армия чиновников. Хочу только вот еще отметить, что мы занимаемся этими проблемами не только в Москве. Вот совсем недавно пошла информация о том, что Яблоко остановило точную застройку в Екатеринбурге на улице Бардина и вот в Пскове на улице Рокоссовского. То есть защита прав собственности и защита так называемых земель общего пользования, на которых находятся те же детские, спортивные площадки, скверы и так далее. То есть мы занимаемся повсеместно, а не только в Москве, как это может иногда показаться.
Ну что, мы продолжим наш разговор с Сергеем Митрохиным после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О целях первого санкционированного митинга оппозиционного движения «Солидарность» говорим с членом бюро его политсовета Иваном Стариковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор с лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Сергей Сергеевич, но у вас нет ощущения, что вы боретесь с какой-то, извините, сыпью, а проблема в болезни? То, что создана система, так сказать, Юрием Лужковым, скажем, в Москве, при там, потворстве президента тогда Путина, теперь при непротивлении президента Медведева. И, собственно, ну, знаете, по каждой стройке, по каждому адресу не набегаешься.
Ну, во-первых, мы, конечно, не только бегаем по стройкам, хотя иногда приходится бегать именно для того, чтобы просто остановить кровопролитие. Это не просто вот из какого-то интереса спортивного я бегаю по стройкам, потому что люди выходят, они начинают сопротивляться, на них бросают людей бандитского вида, одетых в форму частного охрану предприятия, например. И если я туда не приеду, там будет членовредительство.
Но вон, подполковнику потому, говорят, что ваш мне... соратник милиции руку сломал, 5 лет условно дали.
Большой, да, пол. Ну, правда, ни на одной видеозаписи, мы хотим даже объявить конкурс такой, повесить в интернете эти видеозаписи, объявить конкурс. Кто увидит, как Иван Большаков ломал руку подполковнику Каплунову, пожалуйста, мы заплатим премию 10 тысяч рублей. Uh-huh. Вот, ну, потому что там невозможно найти этот момент. Это была месть в чистом виде активисту партии «Яблоко» за то, что мы защищали, конкретно, реально защищали права жителей Бутова. Кстати, эта борьба закончилась, ну, она еще не закончилась, но она вышла на результат. Я после этого встречался с Лужковым. При мне Лужков дал распоряжение префекту Челышеву выделить бутовцам земельные участки в другой части поселка в качестве компенсации с построенными на них за счет бюджета аналогичными домами.
Ну что, выделили?
Пока не выделили, потому что Челышев... Он, когда услышал это указание, очень погрустнел, прямо на глазах погрустнел. Видимо, он эту землю кому-то уже подарил или отдал. Сейчас префектура саботирует это распоряжение, пытается терроризировать жителей исками. Но я надеюсь здесь на порядочность мэра Москвы Лужкова, который в присутствии свидетелей, а там был еще и Владимир Михайлович Платонов при этом разговоре, сказал, что он эту землю бутовцам выделяет. И я думаю, что мы добьемся, чтобы выделил. Но иначе это будет настолько, так сказать, посрамлена честь первого лица города Москвы, что мне даже не хочется такие гипотезы.
Ну, вы же за него голосовали.
Между прочим, да, и голосовали именно. Мы уже на эту тему с вами беседовали. Именно голосовали, потому что мы с помощью этого голосования решили огромное количество проблем. В частности, благодаря этому голосованию в Москве сегодня остановлено более 100 точечных строек. Благодаря этому голосованию ремонт, капитальный ремонт домов не переложен целиком на плечи собственников. Конечно, он сейчас идет из рук вон плохо, безобразно. Мы сейчас с этим боремся. Но, тем не менее, колоссальные средства из бюджета выделены. Потому что до этого мы заявили о том, что абсолютно неприемлемая инициатива правительства Москвы принять новый закон, жилищный закон, в котором целиком на плечи собственника, владельца квартиры приватизированной, перелагается эта обуза по капитальному ремонту. Мы добились под это голосование в принятии сейчас в первом чтении закона об уполномоченном по правам человека города Москвы. То есть, понимаете, это две тактики. Одна тактика — заявить, мы против всего и все. Вот смотрите, любуйтесь нами, какие, и мы сами любуемся собой, какие мы протестанты. А другое дело — вести определенный диалог, вести определенную работу с властью и влиять на эту власть. То есть проявлять определенный политический подход к решению проблем. Тогда вы чего-то добиваетесь, тогда вы своим избирателям помогаете. А если вы просто говорите, я против и больше как бы ничего, то вы в конечном счете становитесь никому не нужны. Это вопрос реальной политики, в которой вот, мы занимаемся.
Да, слушатели вам пишут, если бы все работали как Митрохин, у нас бы наступил настоящий капиталистический соцреализм. Давайте слушатели подключим. Алексей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Митрохину.
Алло.
Да, давайте, да, вы в эфире. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте.
А вот сегодня в «Новых известиях» читал рейтинги, и там написано, что партия «Яблоко», если бы выборы в Государственную Думу были прямо сегодня, набирает аж 17%. Но я вот не понял, хотел у Сергея Сергеевича спросить, ну, может, ему, наверное, лучше известно, это по Москве рейтинг или это какой-то общероссийский рейтинг, эти
17%? Uh-huh. Спасибо.
Ну, тут Михаил уже меня сегодня описал, мои сегодняшние перемещения по городу с утра. С утра я, кстати, направлялся уже в Некрасовку, потому что там снова готовится отряд ОМОНа для того, чтобы разгромить этот поселок. И вроде даже завтра собираются громить, но сегодня получил сигнал.
Завтра поедете, значит.
Поэтому я отвечаю на вопрос Алексея, потому что я просто не успел прочитать газету «Новое известие».
А социология у вас есть какая-то по партии?
Ну, социология по партии мы проводим обычно перед выборами. Это все-таки достаточно дорогостоящая вещь. В целом, вот к опросам я отношусь достаточно скептически. Ну и кроме того, есть еще такое понятие, как посчитают. Известный классик нашей истории говорил, что не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Вот с подсчетами, к сожалению, у нас большие проблемы. Еще одна у нас есть проблема, в том числе и на предстоящих московских выборах. Ведь отменен избирательный залог, а осталось только собирать подписи. Если вы соберете идеально все подписи, ну что мы, конечно, сделаем, то это еще не причина, по которой вы будете зарегистрированы, потому что к любой подписи можно придраться.
А будут снижать, кстати говоря, барьер 10-процентный беспрецедентный
уже московский? Снизили. Снизили, да? Давно уже снизили до 7%.
Ну,
слушайте, но вот когда нам говорят, что величайшие вот такие либеральные инициативы были приняты Государственной Думой, вот одна из этих инициатив напрямую бьет по оппозиции. Это отмена избирательного залога. То есть последняя страховка, которая помогает избежать необоснованного снятия с выборов, устраняется.
Но в мартовских выборах вы не участвуете в региональных.
Мы участвуем в муниципальных выборах и в Екатеринбурге, и в Челябинске, в ряде городов Московской области. Не везде удалось зарегистрироваться. Кстати, вот есть статистика по Санкт-Петербургу. Значит, там больше всего отказов в регистрации у партии «Яблоко» на муниципальных выборах. 53%. У других партий, там «Справедливая Россия» еще, ну, «Единую Россию», конечно, регистрируют тотально, 100% регистрируют. У «Справедливой» там, по-моему, 10% всего отказов, а у «Яблока» 53%. Видимо, это потому, что так петербургские власти любят
петербургское яблоко.
Петербургское яблоко.
Вот давайте с Петербурга звонок. Дарья, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Да, вы знаете, как раз очень печально так слышать, что про Петербург, потому что я как раз всегда голосую за яблоко, и вот меня особенно импонирует позиция партии по поводу экологических проблем. Ну, знаете, у нас в Петербурге вот сейчас и в Ленинградской области реализуется большое количество разных проектов, ну, например, порты, вот такая известная вещь, да, строится. Понятно, что это нужно делать как-то, но огорчает отношение, что те, кто проекты реализует, что властей региональных и федеральных к проблемам экологическим, которые всегда на последнем месте, всегда как остаточный принцип. И, ну, какое-то, знаете, вот сознание, такое, извините, отношение, не то чтобы там Европа 21 века, а какое-то просто доисторическое. И в связи с этим такой вопрос. Вот сейчас кризис, не получится ли так, что нам будут говорить, ну, теперь ли уж вообще не до экологии, и, не знаю, через 50 лет, что мы оставим нашим детям?
Яблоко и экология, пожалуйста. Ну, Митвольд к вам приходил.
Ну, Митвольд к нам и потому и приходил, что мы сегодня являемся единственной зеленой партией из всех существующих в России. Так уж сложилось. У нас есть фракция «Зеленая Россия», возглавляемая Алексеем Яблоковым. И мы реально, действительно, проблемами экологии занимаемся. Ну, что можно сказать? К сожалению, вот та команда, которая пришла к власти у нас в России вот за последнее время, она экологию как проблему полностью игнорирует. То есть абсолютно полностью. Она упразднила Министерство экологии. Потом были внесены чудовищные поправки в ряд законов. Ну, как пример могу сказать, что в градостроительный кодекс он принят в таком виде и внесены параллельно с его принятием поправки в ряд других законов, что они отменяют институт экологической экспертизы для любых строительных проектов. Причем даже если вы строите в природоохранной зоне, и в этом случае уже не нужна экологическая экспертиза. То есть это якобы сделано для того, чтобы облегчить строительство жилья, но вы сами можете понять, что же это будет за жилье, про которое даже никто не поинтересовался, как там люди будут жить, там вообще жить можно или нет в этом жилье, да? Или какой будет нанесен вред окружающим людям, которые живут вокруг этого места. Вообще, на чем там строят, какая там, там геологическая ситуация.
Ну, а мусоросжигательные заводы, которые вокруг
Москвы собрались. То же самое. Мы уже неоднократно высказывали позицию вот, «Яблоко» категорического протеста против этих заводов. Мы, кстати, созвали круглый стол в Московской городской думе. Вот не только по стройкам бегаем. Мы вносили целый ряд поправок. Вот, кстати, одна поправка даже была нами принята, Мосгордумой принята, но пока еще в первом чтении, о защите зеленых насаждений. Она направлена против вот этой бесконечной вырубки скверов и деревьев во дворах домов и дает право жителям обжаловать эту вырубку, то есть суд может отменить вырубку, ну, если она, конечно, будет принята. Что касается мусоросжигательных заводов, это проект, во-первых, очень вредный. Мусоросжигательные заводы выделяют диоксин, который даже в микроскопических дозах исключительно вреден для здоровья, в первую очередь детского. Но что самое интересное, этот проект крайне дорогостоящий. Мусоропереработка, которая не наносит такого ущерба экологического, она гораздо дешевле. Но наш чиновник всегда выбирает самый дорогой проект, потому что он хочет что-то поиметь от этого.
Да, говорят, поэтому... что с Московской областью не могут договориться.
С Московской областью не могут договориться о строительстве там сооружений, в том числе и экологически более чистых по мусоропереработке. Просто Московская область на свою территорию Москву не пускает. Ну, вот такие
добрые
у нас милые отношения,
между
органами власти. Но вообще хочу вернуться к этой проблеме. В отсутствие государственной экологической политики сегодня фактически нет ведомства в стране, которое бы ответственно занималось этим вопросом. Некуда обращаться. Вот мы это столкнулись, когда защищаем Химкинский лес.
Ну, к царю, вот как по нефтепроводу вокруг Байкала.
К царю обратились. Дума, Мосгордума приняла по моей инициативе обращение к Владимиру Владимировичу Путину против вырубки Химкинского леса под строительство платной трассы Москва-Санкт-Петербург. Кстати, эта платная трасса никаких транспортных проблем не решает. Она решает только проблемы обогащения для тех, кто там построит заправки, парковки, рестораны. Вот вдоль этой трассы под это выделяется 6 километров лесополосы. Но в ответ на это, так сказать, высшее лицо государства не сумело ответить. Ответил некий клерк. Сказал, что все нормально, Минтранс это утвердил.
Ну, а на местном уровне референдум проводить запретили?
На местном уровне, да. Ну, вообще сейчас даже заикнуться о референдуме, это абсолютно бессмыслица, потому что ни один референдум, даже самый маленький, провести невозможно. Ни по какому вопросу. Там огромное количество препонов выстроено в законодательстве, вы через них никогда не проберетесь.
То есть ситуация, в общем, с экологией такая тяжелая.
Очень тяжелая. И, кстати, это один из признаков демодернизации государства. Если говорить о более крупных, таких масштабных вопросах, вот что мы видим за этот последний период, вот, ну, где-то 10 лет. Ну, вообще за весь период. Но будем брать вот этот последний период правления Путина. У нас фактически остановилась модернизация в стране. Вот в первый период правления Путина ведь были планы и судебной реформы, и военной реформы, и многих других, в принципе, в правильном направлении реформ, то есть модернизации. Без модернизации современное государство жить не может. Во второй срок все остановилось. И мало того, что остановилось, пошло назад. Вот отменили Министерство экологии, например, закрыли экологическую политику.
Сергей Сергеевич, мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода». А я еще успею напомнить, что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Израиле лидер правой партии Ликуд Беньямин Нетаньяху, которому поручено создать новое правительство страны, предложил войти в него центристским и левым партиям. Лидер ведущей центристской партии Кадима Цепелевни уже заявляла, что не войдет в коалицию с Ликудом. Суд в Москве оправдал всех обвиняемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской на основании вынесенного накануне вердикта присяжных. Судья Московского окружного военного суда распорядился направить уголовное дело на новое расследование. Премьер-министр Латвии Ивар Годманис уходит в отставку. Отставки Годманиса требовали партии-партнеры по правящей коалиции в связи с неспособностью нынешнего кабинета противодействовать экономическому кризису. Киргизия официально уведомила США о закрытии американской авиабазы в Манасе. Соответствующую ноту передал американскому посольству министр иностранных дел Киргизии Кадырбек Сарбаев. Таджикистан дал принципиальное согласие на транзит через его территорию грузов невоенного назначения в Афганистан, заявил высокопоставленный американский военный контр-адмирал Марк Харничек. В Подмосковье сегодня утром были задержаны двое активистов, распространявших оппозиционную газету «Химкинская правда жива». Об этом сообщила «Радио Свобода», лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, являющаяся кандидатом на пост главы города Химки. Госсовет Удмуртии одобрил кандидатуру Александра Волкова на пост президента республики. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», около 1000 человек провели в Ижевске пикет, протестуя против утверждения Волкова. Лидер протестного движения Андрей Коновал был задержан.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии лидер партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. И я вот смотрю, здесь вопросы, связанные с партийной жизнью. Ну, я тоже поинтересуюсь. У вас тут было бюро недавно. И, насколько я понимаю, пришлось принимать специальное решение по поводу преследований в регионах лидеров «Яблока». Там целый большой список. И вот сегодня я увидел сообщение об одном из них. Василий Попов, лидер Карельского яблока. Тут недавно ему дали 7 лет за вымогательство условно. Вообще интересный, да, такой приговор. И оправдали по статье «Клевета» в адрес руководителя Карельской республики господина Катанандова. Причем клевета выразилась в решении Петрозаводского горсовета, который, главой которого является Попов. Они там его покритиковали в письме Владимиру Путину о том, что высокий уровень коррупции в республике. Вот я смотрю, прокуратура Петрозаводска направила кассационное представление на оправдательный приговор вот по этой самой, в кавычках, скажем, клевете. Что вы будете делать, Сергей, с кучей этих судебных процессов против региональных лидеров «Яблока»?
Да, ну, во-первых, хотел тоже отметить эту интересную форму условно. Собственно, решается главная задача. Человек становится политически недееспособным.
А там выборы как раз мэра будут.
Да, во-первых, он уже не может участвовать в выборах мэра. Он не может продолжать депутатскую деятельность, его он лишается мандата депутата и, естественно, поста председателя Петрозаводского горсовета. Кроме того, он вообще-то предприниматель, теперь он фактически бизнесом не может заниматься. То есть человек, потому что, почему не может, ни там, ни там, потому что любое какое-то действие, которое можно трактовать как правонарушение, даже административное, моментально влечет за собой заключение под стражу.
Притом по тяжелой статье вдруг дают условный срок.
Именно таким же способом парализовали деятельность вот Ивана Большакова, о котором мы упоминали. То есть это такое вот ноу-хау для того, чтобы нейтрализовать политических оппонентов.
Фальсифицировать уголовные дела?
Фальсифицировать уголовные дела, потом через карманные суды, ручные суды, значит, выносить приговоры. И таким образом человек становится, в общем, ну, фактически недееспособным. Он не может заниматься ни политикой, ни бизнесом, ни вообще занимать активную гражданскую позицию, участвовать, например, в массовых мероприятиях, в митингах и демонстрациях. У нас же любое действие сегодня на митингах и демонстрациях может быть истолковано как нарушение закона, чему пример масса вот этих разгонов, задержаний, и потом оправдывать в суде.
Но... Вот, кстати говоря, митинг пройдет в субботу, оппозиционное движение «Солидарность» его проводит, разрешили у памятника Грибоедову, будут лидеры «Солидарности», будет Михаил Касьянов, такое вот с требованием отставки, насколько я понимаю, Владимира Путина и его правительства, а вы, Яблоко, как, будете участвовать, пойдете?
Ну, в данном мероприятии мы не участвуем, я объясню, по какой причине. Дело
плохо
в том, что...
пригласили?
Нет, да не, дело не в том, что плохо пригласили. Значит, во-первых, ну, нельзя много раз кричать, как это вот в такой старинной сказке, да, помогите, тут лев нападает. Потому что когда
волки.
На самом деле лев нападет, никто не прибежит. Если уж вы готовите митинг за отставку правительства, ну, вы должны на этот митинг быть, вы должны быть уверены, что на него придет не менее там 5-10 тысяч человек. Ну, тогда это прозвучит, тогда это будет реально.
А помогите.
Если вы сейчас соберете там 100, 200, даже 300 человек, ну, вы испортите саму идею.
Знаете,
вы
я
тем
помню...
самым просто поможете правительству.
Сергей, я помню, как в Лужниках собиралось там, да, и 100, и 1000 человек, а потом выходили на улицу по 500 тысяч. Так, да, что капля вот камень точит.
Нет, ну, капля камень точит, но, знаете, вот прокричать сейчас, что мы за отставку, и при этом... к вам придет 100 человек, все это очень хорошо показать по всем государственным каналам. Ну вот что, кто
да
за
не
отставку?
Да не будут они показывать сколько даже 100 человек, которые за отставку.
Если бы я был сейчас на месте Путина, я бы обязательно дал команду, чтобы именно...
Но вы же
чтобы,
не на месте Путина.
Чтобы укрепить позицию, я моделирую ситуацию, чтобы укрепить свою позицию, я бы обязательно показал этот митинг. Это во-первых. Во-вторых, если вы призываете политические силы и серьезно намерены ставить такой вопрос и выносить его на митинг, ну, проведите с ним предварительные переговоры. Но это совершенно несерьезно, когда вы уже решили, что вы такой митинг проводите, и вы теперь всех на него приглашаете.
Вот и спрашивают, почему вы не хотите сотрудничать с «Солидарностью» Алла Павловна?
У Анны Павловны искаженная информация. Неоднократно я говорил, что мы готовы к сотрудничеству с «Солидарностью». Так же, как мы сотрудничаем и с другими политическими силами, со многими. Например, вот по некоторым вопросам сотрудничаем и с КПРФ. Кстати, все наши инициативы, почти все наши инициативы в Мосгордуме КПРФ поддерживает. Ну, правда, вот за исключением защиты прав частной собственности. А во все остальные поддерживают.
Политические.
Сотрудничество. Да, значит, с движением «Левый фронт» мы проводили совместный митинг не так давно в поддержку Михаила Бекетова, на которого зверское покушение
в Химках.
С подачи, скорее всего, с подачи химкинских властей. Было совершено сотрудничаем и с «Солидарностью» по вопросам прав человека, защиты гражданских прав и свобод, честных выборов. Ну, по всей тематике, практически почти по всей тематике «Солидарности» по конкретным вопросам готовы сотрудничать. Но для этого надо нормально садиться и договариваться.
Вот еще мы вопрос, к этому да, Сергей Сергеевич, ваше отношение к новой партии «Правое дело», они тоже говорят, что остались либеральной партией и тоже, как и вы, хотят сотрудничать с властью.
Ну, во-первых, мы хоть и сотрудничаем с властью по каким-то вопросам, мы являемся оппозицией.
Они тоже говорят по каким-то вопросам оппозиции.
Они по каким-то вопросам оппозиции, а мы по центральным и ключевым вопросам оппозиции. Мы об этом заявили на одном из своих съездов. Яблоко заявило о том, что выступает в оппозиции к политическому курсу Владимира Путина.
А вы за отставку правительства?
Сейчас этот политический курс продолжается, пока он, к сожалению, не изменился. Что касается отставки правительства, вот такие важнейшие для судьбы страны вопросы надо ставить вовремя. Я не исключаю, что Яблоко этот вопрос может поставить. Но не надо преждевременно об этом кукарекать, если вы... Ну, я сейчас про себя говорю, вот я про кукарекаю сейчас, вот я за отставку правительства. Ну, об этом, наверное, напишут несколько газет, несколько десятков сайтов, и на этом все закончится. Ну, извините, так серьезная политика не делается.
Трудно выступать за отставку правительства, где у вас есть целый министр антимонопольный.
Ну, ничего, да, этот министр, кстати, делает очень полезное дело в той системе, и в тяжелейших условиях, которые созданы существующим политическим режимом, он делает полезное дело. Вот сейчас, смотрите, он судится ФАС с компаниями, вздувающими цены на бензин. И успешно судится. ФАС в прошлом году, летом, сбила цены на цемент по всей стране на 20%. Это что, не результат? Это результат. А мы партия конкретных дел. Когда у нас есть возможность делать конкретные дела в интересах страны и граждан, мы их делаем и не боимся обвинений в том, что ах, как же вы оппозиция, если у вас свой человек работает в правительстве. Да, при этом мы оппозиция по отношению к политическому курсу. Если власть это терпит и готова видеть на своих должностях наших людей, это ее дело. Да, мы остаемся оппозицией, но там, где мы можем взять конкретный участок, его пропахать, и достигнуть результата, мы этот участок берем и не отказываемся от ответственности.
Сергей Митрохин в эфире «Радио Свобода». Телефон 8-800-200-22-12, пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Давайте пару вопросов. Москва у нас. Иван, пожалуйста, ваш вопрос, Сергей Митрохин.
Алло.
Да, здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте, здравствуйте. Сергей Сергеевич, я вот, к сожалению, не сначала слушал передачу. Вот. У меня такой вопрос. Я сам предприниматель мелкий. Вот. Значит, и вопрос такой. Я считаю, что Яблоко центральная сила, которая помогает предпринимателям. И я вот не слышал, я слышал, вы про выборы говорили, будете ли в Мосгордуму баллотироваться, вот лично вы и Яблоко. И потому что очень бы хотелось, мы бы вас поддержали. Вот. Спасибо.
Но действительно, в последнее время мы активно защищаем малый бизнес. Кстати, не только в Москве, но и по всей стране. Вот я где-то в 10 регионах был на круглых столах по защите малого бизнеса. Но что касается Москвы, то действительно именно единственная партия, которая выступила за права малого бизнеса приватизировать арендуемые им помещения, чего, к сожалению, лишило их правительство Москвы, это была партия «Яблоко». И мы сейчас ставим вопрос в категорической форме. Сегодня эпоха кризиса, эпоха массовых увольнений, безработицы. Отстаньте от малого бизнеса, власти всех уровней,
вот,
пожалуйста.
«Единая Россия» каникулы налоговые обещает.
Но «Единая Россия» обещает налоговые каникулы, и тем не менее «Единая Россия» голосует за закон, который позволяет не давать московским предпринимателям право реализовать закон, так называемый 159-й, о праве малого бизнеса выкупать свои помещения. Очень много вокруг этого вопроса пиара. Очень часто чиновники выступают и говорят: ах, как мы помогаем малому бизнесу, мы выделяем на это огромные деньги из бюджета.
Да куда-то
я еще не видел ни одного малого предприятия, вот реально, в своей работе, которое бы сказало: да, мне эти деньги до меня дошли. Как правило, эти деньги осваиваются на обслуживание самих же этих бюрократических структур.
А насчет выборов?
Да, и вот закончу последнюю мысль по малому бизнесу. Вот это одна из антикризисных мер, на которые мы сегодня категорически настаиваем. Полную свободу малого бизнеса. Хватит его выдавливать, хватит его зачищать в интересах крупных торговых сетей, крупных монопольных структур. Хватит убирать палатки с улиц. Это рабочие места, в конце концов. Это конкуренция. Это конкуренция, которая ведет к снижению цен. Ну, как это чудовищно сейчас ситуация в Нижнем Новгороде, когда вот эти несчастные женщины, у которых семьи на руках, единственная у них работа, это торговать в этих палатках в переходе, в тоннеле. Никому они там не мешают. Нет, мэр Нижнего Новгорода берет и их уничтожает. Я считаю, что это просто вредительство. Вот это надо все прекратить делать. Что касается выборов в Московскую городскую думу, да, «Яблоко» пойдет. И, кстати, в союзе с малым бизнесом Москвы сейчас к нам вступает довольно много предпринимателей. Вот за последний месяц вступило около 20 предпринимателей, в том числе общественно активные, лидеры движения «За честный рынок» сегодня вступают
в
«Яблоко».
Тогда была коалиция несколько лет назад с Союзом правых сил, 10% тогда смогли перейти. Сейчас кто может войти в такую коалицию?
А сейчас мы настроены на широкую коалицию с гражданскими общественными движениями Москвы, вот теми самыми реальными движениями, которые существуют в Москве, в том числе с движением малого бизнеса. Вот у нас сейчас с движением, которое борется с точными застройками, ну, естественно.
А с партией «Правого дела» не хотите?
Ну, партия, вот понимаете, партия «Правого дела», она является проправительственной. Невозможно объединить лед с пламенем, да. Вот мы оппозиционная партия. СПС на тот момент, когда у нас был блок по Москве, в общем-то, тоже была оппозиционной партией. Но невозможно, знаете, нас уже вообще никто не поймет. Мы дадим крайне противоречивый сигнал, если оппозиционная партия «Яблоко» объединится с прокремлевским проектом.
Вот спрашивают, за что исключили Илью Яшина из партии?
Ну, давайте вот мы находимся сейчас на Радио Свобода. Давайте я пример приведу. Может быть, у вас спрошу, Михаил. Вот, допустим, у вас был бы какой-нибудь сотрудник на Радио Свобода. Вдруг он начал бы активную деятельность на радиостанции «Эхо Москвы».
Да? Мы бы посоветовались.
Вот, смотрите, он бы вошел там в какое-то правление, там, да, он бы бросил работу на «Радио Свобода» полностью и ездил бы по всей стране, создавал корреспондентские пункты «Радио Свобода», еще походи бы, например, вот клеветал на вас, что у вас, например, непрозрачное финансирование.
А у вас прозрачное?
У нас прозрачное, опубликовано в российской газете. Смотрите, ноябрь 2007 года. Часть тех организаций, которые нас тогда финансировала, она нас и сейчас финансирует.
Ну, в общем, поссорились вот. Вы с ним.
Мы не поссорились, но, понимаете, ну, когда-то вот говорят, вот, что мы ущемляем права меньшинства. Да не ущемляем мы права меньшинства. У нас меньшинство может высказывать свою позицию абсолютно по любым вопросам на всех наших съездах, заседаниях руководящих органов, бюро, абсолютно никак не ограничена свобода слова. Но когда меньшинство, причем очень небольшое меньшинство, не может внутри партии отстоять свою позицию, выходит вовне и начинает партию разрушать извне, значит, ругать ее всячески, поносить, оскорблять ее членов там и так далее. И делает это систематически, постоянно, при этом не скрывая, что все ее интересы сосредоточены в работе другой политической организации.
Но это же не партия,
но это пример, который я... Вот что бы вы с таким, вот на Радио Свобода, как бы поступило с таким сотрудником? Ведь, так, кстати, «Эхо Москвы» тоже такая демократическая радиостанция.
Мы бы либерально подошли к этому вопросу. У вас, кстати говоря, то тоже единство...
У вас и там, и там
у вас единство же не было. У вас единство же не было. 9 против 6.
Но, вы знаете, вот есть вопросы, в которых невозможна партийная жизнь, где, если большинство не может реализовать свою позицию, это уже не партия и даже не организация. Ни одна организация не выживет, если она не будет иногда принимать таких мер самозащиты.
Ну, понятно. Централизм, это мы помним.
Это не централизм, абсолютный централизм. Это элементарная мера по самозащите любой организации, любой политической партии. Кстати, мы проанализировали опыт исключений в западных странах, в западных партиях. И там исключают за гораздо меньшее прегрешение и деятельность против партии, нежели у нас это произошло с Ильей Яшиным. Вот вы проанализируйте этот опыт.
Все, я понял, вы его не простите. Илья Арунович.
Не церковь, что прощать.
Понятно.
Алло, добрый
да,
вечер.
Здравствуйте.
Я с определенной долей симпатии отношусь и к Яблоку, и к ее главе в лице Митрохина. Хотелось бы задать, во-первых, одну реплику, одно предложение, один вопрос.
Пожалуйста.
Значит, реплика такая, что, по-моему, вы переоцениваете то, что в начале своего правления путинское правительство собиралось что-то сделать. Вроде бы были какие-то планы возрождения и модернизации. С моей точки зрения, это просто имитация. Ничего не было сделано, кроме разрушения уже имеющегося. Это вот реплика. Предложение такое. В противовес строительству мусоросжигательных заводов в Москве, мне кажется, стоило бы вместе с коммунистами, которые тоже есть в Мосгордуме, выступить с предложением о сборе батареек, аккумуляторов, таких бытовых, энергосберегающих ламп, макулатуры и полиэтиленовых всяких упаковок.
Есть же бизнес такой, который этим занимается на самом деле-то. Хотя трудный бизнес. Ну что, Сергей Сергеевич, вам пожелания?
Да, ну по первому вопросу, ну я же и не сказал, что были какие-то действия в сфере модернизации, но были какие-то планы. А помните, вот интересно было такое...
Программа Грефа, да.
Выражение «план Путина». И все думали, что это за план?
2020.
А вот сегодня, смотрите, вот возьмем Соединенные Штаты. Там есть план Полсона, да, по выходу из кризиса. План Обамы, вот сейчас он уже реализуется. А где же вот план Путина или план Медведева?
Я Сурков говорил, 2020, не сдадим.
Но нам так и не сказали детально, вот как мы будем выходить из кризиса, кому будут давать деньги, на каких условиях. То есть у нас этот план до сих пор не написан.
А вы не догадываетесь, кому дают деньги?
Ну, я догадываюсь, но тем не менее, это все-таки неправильно.
Вот дают деньги, чтобы цены на жилье не падали, например. Вот
да,
один руководитель уделяют... заявил, не дадим упасть ценам на московское жилье. Юрий Михайлович Лужков, например, да?
Это абсолютно неправильная позиция. Я, кстати, выступал публично. Я считаю, что как раз задача правительства сегодня это использовать кризис для того, чтобы сбить цены на жилье, сделать его, наконец, доступным для граждан страны.
Давайте еще Валерий из Москвы, пожалуйста.
Приветствую вас, господа.
Спасибо.
Сергей, ваша партия является одной из самых уважаемых, я думаю, даже самой уважаемой из демократических партий, а из тех партий, которые зарегистрированы, вы являетесь самой уважаемой.
Меньше комплиментов.
Партии. Нет, но это не комплимент, это...
По сути.
Дело в том, что тем обиднее, что вы совершаете ошибки, которые в известном смысле являются непростительными. Ну, допустим, у вас довольно превратные представления о том, что из себя представляла история советского периода. Вы третируете вождей Октябрьской революции как мертвых
собак. Валерий, так, ну все, я вас понял.
Никого я не третирую.
Так. Ну, понятно. Вот плохо изучаете коммунистическое прошлое.
Мы партия, которая, да, говорит о том, что опасно возрождение сталинизма, сталинских настроений в обществе. И что власть, безусловно, несет за это ответственность. На этом наша партия держится и стоит, да. Мы считаем, что сталинизм – это преступление 20 века. И если вам не нравится такая позиция, ну... Значит,
есть другие партии.
Вы не наш избиратель, да.
Да, вот два человека из Калужской области и из Кировской области, города Мутнинск, интересуются вообще, как до вас добраться. Где региональное отделение, там приемные и так далее.
Куда в городе Калуге?
Ну, это не указано, Калужская область.
Ну, звоните в нашу приемную партии «Яблоко» в Москве, 780-3010, вам там обязательно скажут... адреса и телефоны наших региональных отделений, в том числе и Калужских. Кстати, в Калуге у нас фракция законодательное собрание. В Кировской области
у Никиты Белых, губернатора-демократа.
Но я, кстати, туда ездил, встречался с Никитой Юрьевичем, и даже первая инициатива «Яблоко» была им принята, кстати, направлена на поддержку малого бизнеса тоже. Надеюсь, что теперь эта инициатива будет принята законодательным собранием Кировской области.
Юлия из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Я вот хотела бы сказать по благодарности, поблагодарить вас за работу, за ваше, что вы делаете. И хотела задать вопрос, как вы прокомментируете? У меня, сама я сейчас живу в Москве, а родные и близкие область. И там начинаются вот эти невыплаты зарплаты несколько месяцев, а пеня за неуплату за жилье идет. Почему государство не предпринимает никаких, чтобы как-то поддержать, помочь этим госслужащим? Вот. И как вы это прокомментируете?
Пожалуйста. Спасибо. Да, но это, конечно, полное безобразие, что у нас, во-первых, творится с коммунальными тарифами. Но я, кстати, могу напомнить об обещании Владимира Владимировича, данного им в прошлом году, снизить коммунальные тарифы на 2009 год. Я, кстати, даже в связи с этим написал обращение мэру Москвы, спросил его, как в Москве это будет реализовываться, потому что в Москве под самые верхние планки повысили тарифы. Он мне ответил честно: да, мы снижать ничего не будем, потому что нам это разрешила Федеральная служба по тарифам. У нас она все проверила и решила, что все обосновано. Но я отмечаю, что, по крайней мере, Юрий Михайлович ответил на вопрос и объяснил, почему в Москве не будут снижаться тарифы. А Владимир Владимирович до сих пор не объяснил, почему его обещание или его требования к соответствующим министерствам снизить тарифы по стране до сих пор не выполнено.
Сергей Сергеевич, очень опасная, по-моему, тенденция, знаете, какая? Что сейчас хотят с пенсионеров, инвалидов и так далее получить деньги сначала сполна, а потом им субсидию дать.
Это просто речь идет о монетизации льгот. Кстати, вот партия «Яблоко» первая подняла голос против того, чтобы это в Москве так поспешно, так непродуманно осуществлялось, как это сейчас предлагают. Мы говорим о том, что где-то больше миллиона людей точно, а может быть даже до 2 миллионов людей окажутся в очень тяжелой ситуации, потому что от них будут ждать полной оплаты по всем услугам, а потом, через какое-то время, им вернут компенсацию. Вот это очень опасно, потому что многие люди могут не выдержать. У нас и так тарифы резко возросли в Москве. Теперь им предлагают по полной оплатить. Ну, сейчас речь идет о монетизации льгот в Москве, потому что именно это постановление принято в декабре. Москва же в свое время, что мы, кстати, приветствовали этот шаг мэра Москвы, отказалась от монетизации, которая навязывалась федеральными властями.
А сейчас жили.
Москва сейчас хочет пойти по этому пути. Особого прибытка для бюджета, по-моему, от этого не будет. А вот опасности очень большие. Дело в том, что у людей, особенно у малоимущих, сегодня просто мало денег. Цены растут. Кстати, в России цены растут, несмотря на кризис. В других странах нулевая инфляция, у нас инфляция очень серьезная. И самый высокий рост цен по товарам первой необходимости. То есть кризис вместе с инфляцией бьет по самым малоимущим. А теперь им еще и говорят: а вы давайте по полной оплатите, а мы потом вам вернем компенсацию. Так многие просто платить не будут. И возникнет та проблема, о которой говорит радиослушница. Пени. Неоплата жилья ведет к получению пений. Кроме того, те деньги, которые получит в порядке компенсации, человек далеко не однозначно понесет коммунальным службам по оплате жилья. Он просто понесет их в магазин, чтобы купить себе еды. Потому что у него может просто не оказаться денег на еду. Что он выберет?
Ну да, это льготы и фудстемпс, они придуманы были именно для того, чтобы человек не потратил деньги на другое. Правда?
И в результате мы получим, во-первых, обнищание дополнительное, дополнительный импульс к обмещению людей. А с другой стороны, мы получим, возможно, получим и парализацию самих коммунальных служб, которые просто недополучат эти деньги. Сейчас им бюджет эти деньги дополняет, а тут им люди эти деньги не оплатят. И это может привести к коллапсу самих коммунальных служб и к очень тяжелой ситуации. Не говоря уже о том, как эта субсидия будет рассчитываться. Вот у нас в Думе была комиссия, пришел начальник какой-то и сказал: вот они вот, значит, заплатят эту сумму, а потом ровно половину мы им выплатим. Но я ему прочитал постановление правительства Москвы, где говорится о совсем другом порядке исчисления этих самых коммунальных услуг, о какой-то среднемесячной величине за предшествующие 3 месяца. То есть вам в октябре, когда начинается отопительный сезон, вам зачислят за лето. Когда нет отопительного сезона, вы платили намного меньше. Тем самым вас обманут. И масса других вопросов возникает в связи с этим. Не буду сейчас тратить на это время, но мы категорически выступаем против монетизации, требуем ее отложить как минимум на год и тщательно подготовить этот вопрос.
Сергей Сергеевич, 2 небольших, но важных вопроса. Вот, во-первых, ваш комментарий к итогам процесса над людьми, которые обвинялись в убийстве Анны Политковской в соучастии.
Знаете, вот тут я даже бы сказал о 2 процессах.
На одном... И дело Ходорковского сейчас начинается.
Да, снова я хотел вспомнить раза. Еще о другом процессе, аналогичном процессу по Ане Ходорковской. Это Фарид Бабаев в Дагестане. Mm-hmm. Я там присутствовал. Там действительно тот случай, когда присяжные, в общем, дали слабину и вынесли абсолютно противоречивый вердикт. Они признали вину человека, который непосредственно убивал Фарида Бабаева, но отказались признать вину человека, который ему помогал. И таким образом...
Ну, а заказчика, как водится, и не
заказчика
было.
Заказчика даже, ну, к счастью, вот там, между прочим, следствие, государгособвинение вело себя, ну, я бы сказал, безупречно. Там была полная доказательная база, родственники Фарида Бабаева согласны с версией обвинения, она обоснована. Но присяжные там вот дали такой сбой. Здесь лежали Анны Политковской. Мне кажется, произошла другая история. Там следствие было очень небрежным, неряшливым. В доказательной базе была масса противоречий. И мне кажется, в данном случае обвинять надо не присяжных, а именно следствие гособвинения. То, что она то ли сознательно, то ли в силу просто некомпетентности уже полной наших соответствующих органов не сумела предъявить нормальное обвинение. Ну, а что касается Михаила Ходорковского, я думаю, там и не понадобится никаких особых усилий со стороны следствия. Там просто в очередной раз что-нибудь фабрикуют, и все.
Ну что ж, Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», был в прямом эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня 20 февраля подведет Андрей Шарий, и как раз он будет говорить о процессе над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и о финале вот этого расследования убийства Анны Политковской.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».